Говорит радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Сегодня наш гость, заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по экономической политике, предпринимательству и собственности, представитель законодательного органа Республики Карелия, в прошлом начальник ГИБДД России, генерал-лейтенант Владимир Федоров. Он ответит на вопросы журналистов Виктора Тимошенко, газета «Голос Украины», и Сергея Смирнова, заведующего отделом правовой информации журнала «За рулем», ведет передачу Михаил Соколов. И мой первый вопрос, Владимир Александрович, скажите, как экономический кризис может сказаться на вашей многолетней профессиональной сфере, то есть автотранспорт, дороги, вот все, что вокруг этого. Теперь, наверное, и автобанов в России долго не дождаться.
Вы знаете, как раз я бы считал, что по-хорошему все страны в период экономического кризиса обрастали дорогами. Это пример Соединенных Штатов Америки, когда в великий кризис они строили свои хайвеи. Это пример Германии, которые тоже в период кризиса построили свои автобаны. И я считаю, что страна, не зря и наш президент, и премьер говорит о том, что все-таки надо использовать кризис. Поэтому, может быть, и использовать в плане строительства новых дорог.
То есть общественные работы для безработных?
Общественные работы, простые материалы, которые, в общем-то, легко добывать. И в моей родной Карелии достаточно еще скал, которые можно перевести в щебень. И я думаю, что вполне возможно вот и эту программу тоже рассматривать.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Александрович, вот вы работаете в Совете Федерации. Вот вы могли бы рассказать бы о том, что в Совете Федерации, в принципе, сейчас делается для того, чтобы как-то решить эти проблемы, которые сегодня стоят перед Россией в экономической области?
Ну, вы знаете ведь, что Совет Федерации, мы палата верхняя, высшая палата, поэтому все то, что делается в Думе, оно автоматически приходит на рассмотрение к нам. Вот и состоялись заседания комитетов в преддверии, комитетов, комиссий в преддверии нашего пленарного заседания. И тот пакет законов, который уже внесен президентом, он будет рассмотрен нами. И вот исхожу из сегодняшнего дня, в принципе, мы одобряем и поддерживаем те документы, те законодательные инициативы, которые к нам поступили. Кроме того, конечно, Совет Федерации, кроме вот этой работы как бы основной, по госприемке проектов законов, которые выпущены из Думы, значит, мы проводим и свои действия. Имеется в виду заседания круглых столов, выездные заседания. Только что моя комиссия, к сожалению, не сумела попасть, но провела выездное заседание в Новосибирске, где я послушал местных парламентариев. Завтра состоится круглый стол по проблемам обязательного страхования гражданской ответственности. Проводит комитет по бюджету наш и по финансовым рынкам. То есть жизнь не стоит на месте, и мы стараемся как-то идти в ногу со временем. Ну, то, что касается законодательных инициатив, которые как бы исходят из самого Совета Федерации, их, к сожалению, не так много, но, тем не менее, тоже они есть. И в последнее время на журналистском слуху, я знаю, и на пере, это проект закона об утилизации транспортных средств, то, что рождается у нас. Ну, ваш покорный слуга, я вот сейчас занимаюсь, что готовлю свои очередные поправки в административный кодекс Российской Федерации, который уже теперь полностью вступил в действие. Но я считаю, как и многие мои коллеги, я их поддерживаю. И таких, я знаю, инициатив уже порядка 10 поступило, в том числе и от местных законодательных органов.
Какой закон, напомните?
Административный кодекс. Я имею в виду, ну, наказание водителей за нарушение правил дорожного движения.
Ужесточать все хотите?
Вы знаете, приводить в соответствие. Потому что, ну, давайте вот маленький пример, да, выезд на тротуар 2000 рублей, а не пропуск пешехода на пешеходном переходе. Только сегодня ваши коллеги показывали по телевидению, двух пожилых женщин сбили в Ставрополе, на пешеходном переходе 100 рублей штраф. Я имею в виду за это нарушение.
Поэтому... А сегодня?
Сегодня 100 рублей штраф.
А можно как-то обменять ответственность? Наоборот, стоянка на тротуаре 100 рублей, а 2000 вот за этот непропуск. Кстати говоря, я ваш земляк, я тоже родился в Карелии и жил там. Очень я вот приятно. Знаю, да, знаю, что в Петрозаводске, видимо, и вашими когда-то стараниями, всегда водители пропускают пешеходов, а в Москве такой практики нет. Может, вы поделитесь? Вы же с теми же самыми штрафами имели дело тогда, что в Москве, что в Петрозаводске.
Ну, вы понимаете, все-таки, конечно, к этому надо приучать, и здесь сомнений ведь никаких нет, но приучали это и в Петрозаводске довольно жестким способом. И я всегда ратовал, и ратую, и, кстати, Борис Вячеславович Грызлов, когда министром был, он подписал приказ о том, что все-таки сотрудникам дорожно-патрульной службы работать группами, и весь мир так работает. Потому что если, ну, как в Москве стоит один сотрудник дорожно-патрульной службы и пытается и регулировать, и выявлять нарушения, реагировать на них как-то, это не получается. 5, 6, 7, 10 человек я видел во Франции, работает, да, по конкретному нарушению, да, не пропускает пешеходов, надо действительно наказывать уже всех. Поэтому здесь нужна просто методическая, спокойная работа. И, естественно, разъяснительная работа. Кстати, в том же Петрозаводске я делал анализ, ну, в советское время, когда работал в ГАИ, самое смешное, что 50% пострадавших пешеходов оказалось водителями, даже в то время. Когда далеко не у всех были машины.
Сергей Смирнов, пожалуйста, за журнал «За рулем».
Да, Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, вот, насколько я знаю, как-то рассматривался проект закона «Новая безопасность дорожного движения», который, я так понимаю, вы один из соавторов, его судьбу и на чем остановилось?
Значит, ну, могу поправить, что нового закона о безопасности дорожного движения, к сожалению, никто пока не делал, не рассматривался, хотя я действительно не один раз на эту тему говорил и ставил этот вопрос, и в том числе, когда готовились к заседанию господина президента, тогда еще был Владимир Владимирович Путин, когда он проводил совет на тему безопасности движения. Но, к сожалению, значит, этот закон, пока никто новой редакции его не делает. Я считаю, что закон устарел безнадежно, хотя в 90-х годах мы были его соавторами, и мы его продвигали, но изменилось все сегодня, начиная от экономики, это самое главное, и до общественных отношений. Конечно, нужно делать новый закон, а не принимать туда очередные поправки. То, о чем вы говорите, это была идея сделать закон о дорожном движении. То есть это немножко более широкая сфера.
Ну, то есть куда, я так понимаю, должен войти
здесь
элементы,
можно,
регулирующие безопасность дорожного движения?
Могли войти, могли не войти. А вот то, что должны туда были войти часть правил дорожного движения, здесь сомнений нет. Вопросы, относящиеся к допуску гражданина России к управлению транспортного средства обязательно, самого транспортного средства на дорогу обязательно, то есть вот такой круг вопросов. Была создана рабочая группа отработала, причем там не только уважаемые сенаторы, депутаты, но и представители всех общественных объединений, включая и общественное объединение велосипедистов, кстати, очень активно участвовали, свобода выбора и так далее. Подготовлена была концепция. Концепция представлена так, как, будем говорить, заказчиком это была партия «Единая Россия», когда меня избирали на второй срок сенатором, то мне такое вот напутствие на высшем совете было выдано. Значит, представлено господину Грызлову. Ну, и пока, так сказать, отлеживается, будем так говорить.
Ждет своего часа.
Ждет своего часа. Но и в концепции, и в записке докладной на имя Бориса Вячеславовича Грызлова я записал, что, возможно, два варианта. Возможно, делать большой закон, а возможно, и, может быть, не ждать и не тратить деньги, а сделать именно кусками. И я считаю, что вот в первую очередь, кусками я имею в виду, что сделать как бы потом в дальнейшем свод законов, чтобы появился. Значит, я считаю, например, что в первую очередь необходим закон о допуске гражданина России к управлению транспортного средства. Это и в связи с тем, что мы подписали изменения в конвенции по водительскому удостоверению. Но это не только первичный допуск, это и допуск после лишения. После дорожно-транспортного происшествия, то есть вопросы медицинской реабилитации, пересаживание с одного вида транспортного средства на другой вид транспортного средства, те же автобусы, тяжелые грузовики, перевозка опасных грузов, то есть целый комплекс вопросов. Я считаю, что это необходимо. Второй закон, который крайне тоже необходим, это закон о техническом осмотре. И коль сегодня в административном кодексе кодифицированный закон, он имеет как бы более высокую силу перед другими федеральными законами. Коль записали, что порядок и сроки определяются федеральным законом, то, конечно, надо и тоже и его готовить. И, то есть, я уже сказал о новой редакции закона о безопасности дорожного движения. Потому что, ну, например, в этом законе абсолютно сегодня нет, и, кстати, в 131-м законе по муниципальным образованиям абсолютно нет ответственности муниципальных образований за вопросы безопасности дорожного движения. Даже те денежки, которые они получают в виде штрафов, извиняюсь, они уходят, ну, совсем на другие нужды.
Владимир Александрович, а как вы относитесь к часто звучащим предложениям техосмотров все-таки проводить в коммерческих организациях, ну, с лицензированием, там, контролем и так далее? Все-таки до сих пор во многих местах трудно пройти его, во-первых, очереди большие в ваших подразделениях, а во-вторых, это одна из форм, я бы сказал, кормления сотрудников ГИБДД.
Вы знаете, я просто смеюсь, когда слышу эти предложения, потому что с 98-го года существует постановление правительства, которое допустило коммерческие организации к проведению технического осмотра.
Почему не выполняется?
К инструментальной проверке. Что такое не выполняется? Значит, не везде бизнес готов взять эту работу. Вы меня извините, я не бизнесмен, но вот исходя из моей родной Карелии, где, кстати, вот сейчас объявлен конкурс на участие бизнеса в проведении техосмотра, кому сегодня будет выгодно ставить станцию технического осмотра в поселке, где проживает 200, 300, 500 человек? Согласитесь со мной. Значит, надо подходить по-другому. То есть бизнес допущен сегодня. Другой вопрос, что надо более активно его двигать туда. Значит, надо создавать какие-то преференции. Здесь я целиком согласен. И, кстати, моя бывшая служба, к сожалению, и не имеет таких возможностей, государство не имеет таких возможностей держать вот такую рать инспекторов ГАИ, чтобы они каждую машину могли осмотреть. И это абсолютно не нужно. Поэтому я поддерживаю движение бизнеса. Но, с другой стороны, отдавать это на откуп чисто бизнесу тоже нельзя, потому что есть государственная функция. И техосмотр называется во всем мире, ну, если не государственным, то обязательным. И возьмем систему страхования. Да, страхованием занимается бизнес, так ведь? Страховые все организации, практически там государевых нет. У них есть общественная организация, если взять ОСАГО, то это РСА, но над ними есть еще и ведомство господина Ломакина-Румянцева, которое все-таки формирует вопросы. А в данном случае это вопросы отчета, учетности нашей, извините меня, и обороноспособности. Здесь вот этого забывать нельзя.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в эфире программа «Лицом к лицу». На вопросы журналистов Виктора Тимошенко и Сергея Смирнова отвечает член Совета Федерации Владимир Федоров. Виктор, пожалуйста.
Владимир Александрович, я хотел поговорить о вашей сенатской деятельности в аспекте все-таки нынешней экономической ситуации в России, в отношениях Москвы и Карелии, которую вы представляете в Сенате. Сегодня какие наиболее важные темы лоббирования, которые идут вот с Карелии и падают на ваши плечи? В одной из газет был великолепный такой сатирический рисунок. Кремлевской башни выстроилась огромная-огромная очередь со всех регионов, разных людей, специальностей, и все пришли за деньгами. Вот какая тема сегодня наиболее важная в отношениях между регионом и центром?
Ну, одна из особенно важных тем, это, конечно, лесная тема. Она всегда была важной для Карелии, самый ближний лес. И наши братья белорусы, и украинцы и после Первой войны, и после Второй войны приезжали и лес везли к себе. Поэтому, конечно, вопрос работы лесозаготовительных и лесообрабатывающих предприятий не очень важны. Вы знаете, что наши соседи финны очень испугались, когда было принято решение, что кругляк вообще не вывозить. Сейчас, значит, ну,
определенно... Сейчас не возят, что бревна?
Нет, возят. Да, и определенный премьер-министр Финляндии был на встрече Владимира Владимировича Путина, ну и пока решение окончательно не принято, но тем не менее, тут вы говорите о лоббистских вопросах, что, видимо, это решение все-таки правительство примет чуть позже. На год, может, да, быть, да, да, 9-12 месяцев, как сказал премьер. То есть вот это вот как бы сегодня один из основных вопросов для республики. Если это решение будет принято, то лесозаготовители Карелии, ну, будут жить и, надеюсь, что и переживут вот эти вот трудности.
А в Карелии это отрасль?
Трудности пока мы... Нет, отрасль она есть, но, к сожалению, техника стара. И мы не можем пока выпускать продукцию, ну, достойную мирового уровня. Поэтому, чтобы не остановить полностью работу лесозаготовительных предприятий, конечно, нужно хотя бы вот какую-то передышку. На последнем 10-м съезде «Единой России» на эту тему, кстати, Борис Вячеславович Грызлов говорил о том, что вообще-то нам надо посмотреть и, может быть, запустить национальную программу глубокой переработки леса именно у себя на территории. Вот, это вот один из основных вопросов. Ну, мало кто знает, но тем не менее, Карелия ведь один из поставщиков железной руды, ну, точнее, окатышей железной руды. Есть такой город Костомуша, который построили вместе с финнами, Костомушский горно-магнитный комбинат. И ввиду того, что спрос на металлургическую продукцию упал, конечно, падает, соответственно, и производительность самого комбината.
А Северсталь уже стала увольнять людей?
Насчет Северстали не знаю, это Вологодский, так сказать, регион. Но, тем не менее, все, что будет касаться Череповца и Северстали, все аукнется и у нас в Костомуше. Это градообразующее предприятие, и, конечно, здесь головная боль есть. Хотя определенные заявления выданы. То же самое с производством алюминия. Надвоицкий алюминиевый завод тоже, значит, ну, господин Виксельберг вот сейчас дал якобы обещание, ну, нет, вернее, не обещание-то он дал точно, без якобы, что все-таки постарается, так сказать, все-таки сохранить работу завода, а то стоял вопрос о временном вообще закрытии производства. Так что вот эти вопросы, они сегодня вопросы, чтобы не появилось лишних безработных в республике, это наиболее важный вопрос.
Пожалуйста, ну, теперь за рулем журнал Сергей Смирнов.
Владимир Александрович, все-таки еще раз хотел вернуться к теме автомобильной.
Сколько хотите.
Да. В последнее время все чаще и чаще можно слышать вопрос, в том числе и в Думе, вроде как информация стала проходить, о возможном разрабатывании там некоего проекта закона о привлечении к административной ответственности, в том числе сотрудников ГАИ, в том случае, если они неправомерно привлекают водителей к ответственности. То есть, поясню, естественно, вот к нам очень часто обращаются водители, которых... Ну, абсолютно без должных на то оснований каких-то, да, то есть вот инспектор посчитал, что водитель, например, выехал на встречную полосу, составляет протокол и направляет дело в суд. Не далее, как две недели назад, удалось нам, в частности мне, да, в суде защитить такого водителя. Действительно, суд принял решение, отменил протокол и вынес оправдательный вердикт. И фактически было установлено, что конкретный инспектор просто взял, вот ему водитель не понравился, он нарисовал схему, что человек едет по встречке, придал дело в суд в надежде на то, что, возможно, может лишат, а может не лишат. Водитель теряет время, возможно, и деньги на защиту, на адвокатов и прочее. А в дальнейшем-то никакой ответственности конкретный инспектор не несет. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Ну, мое мнение, оно абсолютно четкое. Вообще-то, если инспектор не знает своих обязанностей, если он ими манкирует, или, а тем более, если еще вымещает на ком-то злобу, то он просто не должен работать. Причем тут административная ответственность? Это глупость, я считаю, значит, штрафовать за это. Я знаю эту инициативу законодательную трех депутатов Госдумы, но если инспектор, а тем более, что он выместил на ком-то злобу, таких надо просто гнать. Поганая метла.
Это как-то прописано где-то?
Это обязательно. Он в любом случае должен нести ответственность за нарушение приказов. Есть и наставление по дорожно-патрульной службе, да, сегодня я знаю, что...
Тоже устаревший уже, да?
Ну, вопрос сложный, что такое устаревший, ведь можно менять документы. Американская конституция тоже может стать устаревшей 200 лет. Но я
с поправками. Что...
Да, с поправками. И здесь надо править. Если где-то что-то не дописано. Но наставление по службе ДПС 98-го года нормально действует, там все это прописано. Значит, другой вопрос, что сегодня надо очень четко определиться Министерству внутренних дел все-таки, кого принимать на службу. Ну, я уже вспоминал Бориса Вячеславовича Грызлова не один раз сегодня. Вот, он подписал приказ о том, что служба госавтоинспекции должна быть офицерской. И посмотрите, даже в Москве, сколько сегодня стоит ребят в сержантских погонах или вообще с чистым погоном.
Ну, кстати, да. Этот случай, про который я говорил, нет, там как раз был сержант.
Так нет, ну, так это же не дело. То есть, это служба во всех странах мира в основном, ну, за исключением Америки, хотя в Америке, так сказать, она тоже сегодня, хайвей патруль, во всяком случае, туда вот просто так с улицы не попадешь. Это служба, в которую берут обычно людей, отслуживших уже в полиции, ну, минимум 2 года. То есть здесь ведь он имеет право и составить протокол, даже кого-то и вынести решение. У нас участковый инспектор этого не имеет права в погонах майора и подполковника. Это первый вот аспект. То есть надо людей брать подготовленных, которые умеют читать, умеют писать. Второе, надо их учить. Даже в советское время было 3 учебных заведения. В Краснодаре, в Саратове и в Орле высшая школа. Сегодня не осталось ни одного. Это же тоже не дело. Людей-то надо учить для того, чтобы их выпускать на дорогу. И последнее. Ведь мы сами, вот это, кстати, об этом помалкивают почему-то господа правозащитники, но ведь мы сами были инициаторами для введения судопроизводства. Ведь раньше мы сами и выявляли, и составляли, и наказывали. И именно по нашей инициативе, по инициативе МВД в свое время принято решение передавать суды эти. Так вот, в суде-то должна быть состязательность. И меня действительно поражает, я уже говорил уважаемым руководителям департамента, да и Министерства внутренних дел, о том, что если инспектор составил протокол, так он, по идее, должен идти вместе с этим протоколом и в суд. И, во-первых, и доказывать, если, ну, свое мнение. А у нас иногда действительно получается, я сам присутствовал на паре судебных заседаний уже в новом качестве, в новой жизни. Получается, действительно, как бы судья вместо беспристрастного рассмотрения состязательных сторон, он вроде как берет на себя сторону защиты государства. Это не дело. И во всем мире инспекторы учат, как себя вести в суде. Если ты составил протокол, иди и доказывай.
Так, может быть, ввести норму, что это не может рассматриваться без присутствия составившей стороны протокол?
Нет, норму не надо вводить, это решение судьи. И, кстати, этим же грешит и налоговая служба, хотят таскать людей по неуплате налогов. Это просто ответчик может заявить, что, уважаемый, ваша честь, господин судья, я прошу вызвать противную сторону, и пусть приходят и доказывают, и как свидетельская база, и как угодно. Вот этим, я считаю, надо заниматься и более серьезно, чтобы действительно появилась состязательность. А тот, кто, извиняюсь, служебные подлоги допускает, или не умеет, извиняюсь, оформить то, что случилось, но тому просто не место. Я считаю, что от таких людей надо избавляться.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к лицу». Наш гость – зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, представитель Республики Карелия, генерал-лейтенант, бывший начальник ГИБДД России Владимир Федоров, отвечает на вопросы журналистов Виктора Тимошенко и Сергея Смирнова, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей Радио Свобода.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. В центре Москвы проходит митинг протеста против нападений на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Этманову, руководителю обманутых дольщиков Подмосковья Сергею Федотову и другим пострадавшим социально активным людям. Аналогичные акции проходят сегодня в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены 2 чеченских милиционера. Радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало возле кафе, когда к нему подъехал милицейский УАЗ, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тбилиси опровергли информацию об обстреле Цхинвали с грузинской стороны, сообщает корреспондент Радио Свобода в Грузии. Ранее власти Южной Осетии заявили, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. Из-за циклона в Татарском проливе остановлена до понедельника работа паромной переправы, связывающей Сахалин с материком. В Москве на съезде КПРФ сегодня пройдут выборы руководства и будет принята новая программа партии. Министр внутренних дел Индии Шиврай Патил подал в отставку. Он заявил, что обязан взять на себя моральную ответственность за массовую гибель людей в результате нападения исламских боевиков на Мумбаи. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47. По данным полиции, один взрыв произошел у резиденции премьер-министра, занятой участниками антиправительственных выступлений. Еще несколько около телевизионной станции и в аэропорту. В Нигерии в столкновениях между представителями христианской и мусульманской общин погибли не менее 300 человек. В Румынии проходят парламентские выборы. В Дании умер выдающийся архитектор Йорн Утсон. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость – зампредседателя Комитета Совета Федерации России по экономической политике, предпринимательству и собственности, генерал-лейтенант в прошлом начальник ГИБДД России Владимир Федоров, журналисты, которые задают ему вопросы, Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», Сергей Смирнов, журнал «За рулем», ведет передачу Михаил Соколов. И вопрос такой, Владимир Александрович, как вы относитесь к тому, чтобы вести полную видеофиксацию общения водителя и инспектора ГИБДД? Если без этого, то очень много все-таки вымогательства, взяточничества, поборов и так далее.
Я отношусь положительно, но насчет вот фразы вашей, что вымогательство, вы знаете...
А что, нет его?
Нет, в 90% случаев водитель сам с удовольствием бежит и пытается сучить эти деньги. Вы меня извините. В основном это, к сожалению, идет вот так.
Почему не отказываются?
Поверьте мне. Потому что занимались этим вопросом, ведь и не один раз занимались, и до меня занимались, и после меня занимаются. Почему не отказываются? Потому что, конечно, сегодня, извините, может быть, я скажу несколько грубовато, но вообще-то сегодня милиция опущена ниже плинтуса.
Да вы что, ее зарплата. По-моему, очень такие гордые, решительные люди.
Ну, к сожалению, далеко не все, но сопоставьте зарплату работника милиции с зарплатой работника прокуратуры, того же судьи, который мы сегодня...
Ну, а есть врачи-учителя, сегодня... которые копейки получают.
Согласен. Хотя учитель имеет право в 2-3 учебных заведениях преподавать, врач тоже может сегодня в 2-3 работать. А здесь, извините, когда через день на ремень по 12 часов, хочешь не хочешь, а стой на мороз, и на дожде, здесь уже второй работе-то действительно только если крышевание какое-то придумать. Нет, я просто, вы задали вопрос, я вам ответил. Я за видеофиксацию, вопросов здесь нет, хотя я не считаю, что это панацея от всех бед. Более того, я, например, за дальнейшее распространение ответственности владельцев за нарушение правил дорожного движения, не только выявленных путем автоматической фиксации, как записано. Я поправки свои подавал, когда еще шел вот кодекс, и сейчас буду подавать. Потому что те же нарушения правил стоянки, но это ж анекдот, когда инспектор должен стоять у машины и ждать, когда придет тот человек, который поставил машину поперек улицы. Ну, как это было в Москве с тем же трамвайным движением. Зафиксировали, слава богу, сегодня есть средств видеофиксации выше головы, зафиксировали, извольте отвечать, уважаемый владелец.
Ну, вы ввели эвакуацию снова, и что получилось, эвакуируют-то не оттуда, где мешает машина, а оттуда, откуда легко возить, и где удобно взять машинку, подцепить, подождать водителя, и он выкупит.
Ну, вы понимаете, ведь это ж можно подходить по-разному. Есть нарушение, значит, есть нарушение. Я в той же благословенной Франции однажды жил в гостинице французской армии, спокойно к стоянке у гостиницы подкатило две машины и забрали все машины господ от офицера французской армии, которые стояли там с нарушением, и нет проблем. Понимаете? Поэтому, конечно, сегодня многое надо сделать для остановки и стоянки, не только запретительных мер. Надо и действительно дать возможность людям и где-то встать. Ну и с другой стороны, а почему бы не применять и блокираторы? Как, кстати, в наших бывших республиках, сам, извините, в городке Нида в Литве, когда с Калининградской области приехал к ним в гости, пришел, а у меня башмак висит. Ну, чего, сходили, заплатили штрафы, извинился и разошлись. Ведь он сегодня у нас невозможно скоро будет пройти, ведь мы же пешеходов, вот говорим, защита пешеходов. Пешеходов выгнали ведь на дорогу, тротуары все заставлены. Невозможно же пройти, чтобы ни брюками или юбками эту машину не почистить. Возьмите даже та улица, на которой вот я сейчас работаю, Большую Дмитровку. Не проехать невозможно, не пройти невозможно. Поэтому это проблема больших городов, и весь мир решает ее жестким способом. Нам надо не стесняться.
Ну и общественный транспорт, правда, развивает.
Естественно. Но мы потеряли общественный транспорт, об этом так начинают в последнее время говорить. Ну, закон об общественном транспорте застрял сегодня в Думе, хотя в первом чтении он принят. Но я считаю, что надо восстанавливать. Надо делать правую полосу, убирать, может быть, правило левой полосы свободное, правую полосу, и спокойно, чтобы туда же на правую полосу переводить и спецслужбы, и общественный транспорт, и жестко наказывать.
Пожалуйста, Сергей.
Владимир Александрович, я позволю все-таки тоже с вами согласиться в части отношения, взаимоотношений водителей и сотрудников ГАИ, да, кто там вымогает, кто не вымогает, потому как по своей практике могу все-таки сказать, что в 90% нет дыма без огня. Понятно, что дают в силу того, что чего-то за ними есть, за водителями.
Естественно.
Опять же, другой вопрос, почему берут совершенно правильно?
Но иногда создают и искусственные ситуации.
Но не без этого. Их меньше, должен сказать.
Вот, поэтому, собственно говоря, вопрос такой, опять же, касающийся. С одной стороны, государство всячески пытается наказать водителей-нарушителей. С другой стороны, нет ни одного сейчас нормативного акта, который бы говорил об ответственности конкретного сотрудника ГАИ. На мой взгляд, именно в этом кроется вот какой-то корень вот этих вот взаимоотношений.
Да нет, ну тут я с вами не согласен. Понимаете? Тогда давайте мы отдельный нормативный акт по наказаниям таможенников, по наказаниям пожарных и так далее. Есть установленные в государстве, в любом государстве, нормы поведения служащего.
Ну, я в настоящий момент как бы
государева. Есть ответственность его административная, не рублем, а административная, да. Есть ведь там целый перечень наказаний, начиная с замечания и кончая, извиняюсь, увольнением с работы или возбуждением уголовного дела. Вот весь набор. Только другой вопрос, что он должен нести ответственность более жесткую, и ее надо, может быть, более показывать населению, что вот эта работа ведется. А не в том плане, что, ну, а что, если инспектор, ну, да, все вот, как предлагают господа депутаты, вот первый раз он неправильно направил на экспертизу пьяного 500 рублей штрафа, а на второй раз там 2000, ну, это же, извините меня, а на третий раз чего? Что, ждать, когда он еще пятого направит? Выгнать его надо сразу. Если он с первого раза, потому что он не понял, не осознал и совершил повторный поступок, просто надо увольнять из органов внутренних дел. Но так увольнять, чтобы действительно человеку было не то, что стыдно, чтобы он знал, что он лучше-то работы не найдет.
Ну, то есть, насколько я понимаю, процедура должна выглядеть примерно таким образом. Человека неправильно там составили протокол, направили, там неважно куда привлекли. В дальнейшем есть какое-то решение суда, подтверждающее, что инспектор был неправ. То есть, что нужно сделать? Написать заявление на имя начальника этого отдела ГАИ, чтобы его уволили?
По идее, во-первых, уважаемый, я уже на эту тему говорил, по идее, уважаемый начальник отдела или отделения ГАИ должен на это судебное заседание прислать, если не этого инспектора, то своего представителя. По идее, суд, когда рассматривает и выносит решение в пользу того, кого обвинили, он должен вынести частное как бы определение, что уважаемому начальнику это надо требовать от судов.
Ну, к сожалению,
что уважаемому начальнику принять меры...
Это не предусмотрено.
Это предусмотрено в процессе. Да, частное определение. Принять меры к нерадивому сотруднику.
Если нет, судья захочет.
Это требовать надо. Но в любом случае, это уже брак по работе. Если вдруг, ведь удостоверение хранится в ГАИ, уважаемый начальник знает, если пришло решение суда, что возвернуть ввиду того, что факт не подтвердился, давайте разбираться. Для этого назначается служебное расследование. Еще раз повторяю, что это не обязательно, не надо смотреть, что, может быть, что-то не дописал, может быть, это действительно неумение, может быть, это незнание. Это одно. И если это явный там подлог, передергивание, конечно, это совершенно другое. Поэтому я противник того, чтобы изобретать отдельную ответственность для отдельных служб. Мы так далеко зайдем. А вот то, что применять тот набор возможных взысканий, которые есть, это тоже надо. Но здесь обязательно обратная связь. Действительно, руководитель должен знать. А у нас пока, к сожалению, руководитель во многом случае судит о работе своего подчиненного. Почему? По количеству задержанных нарушений.
А почему? Объясните.
А так легче. Так легче. Ну и второй момент. Я задавал вот этот вопрос уважаемому министру внутренних дел Нургалееву на правительственном часе. Ну, когда у нас закончится практика стояния на постах? Вот возьмем ту же Украину, ну, ликвидировали же они эти посты. Посты никакого влияния на аварийность не оказывают. на преступность, извините меня тоже. Все журналисты с удовольствием писали, куда это ГАИ смотрело, когда там мешки везли, значит, на Гурьянова мешки везли, на Нордост и так далее. Невозможно сегодня всех проверить.
Но, тем не менее, я смотрю, инспектора занимаются тем, что трясут газели просто одну за другой.
Нет, так вот и получается, что инспектора поставили на 8 часов. Да, чем он должен заниматься? Вот он и трясет газели, и что-то там выявляет. Но служба-то называется дорожно-патрульная. Уже господа журналисты начали уже писать «дорожно-постовая служба». Мы дошли до этого. Владимир Владимирович Путин еще в 2000 году подписывал постановление о сокращении числа постов. А после этого они только размножились. Ну, министр пообещал, что процентов на 30 сократить число постов. Ну, не знаю, посмотрим. Пока я такого сокращения не вижу.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины».
В отличие от ваших оппонентов, которые сидят
да
в этой студии.
Это не оппоненты, я наоборот. Спасибо за разговор благожелательный.
Я не водитель.
А я тоже ведь не начальник ГАИ уже. Поэтому
я вам скажу.
Вы эксперт.
Владимир Александрович, более хамского, подлого отношения к безопасности движения, к пешеходам со стороны водителей, особенно, наверное, в перегруженных таких мегаполисах, как в Москве, я, наверное, никогда не видел. И я думаю, что гаишнику нужно памятники ставить, если он работает вот с таким уровнем отношения к безопасности. А вопрос у меня такой. Я журналист Украины. Скажите, пожалуйста, существует или есть какая-то унификация законодательства, касающая взаимного обеспечения дорожного движения, ответственности? Какие проблемы сегодня существуют вот в этой сфере между Украиной и Россией?
Конечно, об унификации можно говорить, потому что вышли мы все из одного Советского Союза. И скажу прямо, что правила дорожного движения Украины далеко не ушли от правил дорожного движения в России, в Белоруссии. К чести украинцев, надо сказать, что они сохранили небольшой, но научный центр по безопасности дорожного движения в составе МВД. Но вот наказания, конечно, у нас начали расходиться за аналогичные нарушения. Ну, возьмем Казахстан, я вот не так давно там был. Господин Назарбаев подписал указ лишения права на управление за третий раз появления в нетрезвом виде за рулем на 10 лет. Но весь вопрос, что в 93-м году мы начали эту проблему взаимного признания ответственности прорабатывать с 93-го года. Собрались министры внутренних дел, я помню, тогда в Волгограде, и соответствующий документ подписали. На дворе 2008 год, вот прошло 15 лет, только 5 стран ратифицировали конвенцию о взаимном признании ответственности по грубым хотя бы нарушениям. К сожалению, Украина даже не подписала этот документ, и у нас получается действительно смешно. Я знаю, что мои украинские коллеги, я их коллегами действительно называю, многие знаю и уважаю за их труд. Ну, Крым, прямо скажем, много там россиян и отдыхает, и проживает. Задержали пьяного водителя из России. Лишили его прав на территории Украины, он приезжает в Россию и получает новое водительское удостоверение. Потому что на территории России его никто не лишал. Аналогично, кстати, и с украинцами, которые работают здесь, лишили прав. Особенно ведь много их и подрабатывает сегодня, и на общественном транспорте. И он точно так же вернулся домой без прав, дома получил права, и снова может заехать сюда и продолжать свою жизнь и деятельность. Ну, кстати, Россия тянула, будем говорить, только в этом году президент подписал ратификацию этой конвенции, и, слава богу, я считаю, что
процесс... А с другими странами у вас есть, да?
Да, 5 стран уже между собой подписали, и я считаю, что эту работу надо продолжать.
С европейскими?
Пока нет, только страны СНГ. Но я считаю, что, ну, как я вот все-таки представляю Карелию, идти на Карелию и границы Финляндии, ну, помните фильмы, что эти русские совсем обнаглели, конечно, но надо... аналогичные конвенции из Финляндии, из Норвегии, здесь сомнений нет, много наших там сегодня разъезжает. Ну, а так взаимодействие идет, и вот буквально последняя международная акция в Санкт-Петербурге, второй конгресс по безопасности дорожного движения украинской делегации была, работала, и знаю, что несмотря на все недостатки и на всю критику самой службы державной автоинспекции, значит, ну, живет, работает, дай бог.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в московской студии нашей радиостанции находится зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимир Александрович Федоров, генерал-лейтенант, в прошлом начальник ГИБДД России. И вопрос журнала «За рулем». Сергей Смирнов, пожалуйста.
Владимир Александрович, опять же, в продолжение темы взаимоотношений водителей и ГАИ. Абсолютно с вами согласен, что необходимо, чтобы должности все были офицерские. Вопрос такой. Стоит ли нам ожидать таких же реформ, аналогичных, как сейчас происходят реформы в армии? Потому как прошла информация, что после окончания реформ младший офицерский состав вооруженных сил будет получать зарплату, ну, как минимум 70 тысяч.
Ну, это то, о чем я говорил. Пока я не вижу оснований, чтобы такие движения со стороны государства российского были в адрес милиции, честно скажу. Более того, ведь, если вы знаете, то госавтоинспекция, дорожно-патрульная служба – это второстепенная служба в МВД. Это не оперативная служба, и, то есть по табелю рангов они получают, соответственно, меньше, чем сыщик, следователи и другие категории.
Ну, по значимости, я думаю, все-таки.
Ну, так поэтому надо вот сегодня и говорить о том, что если для страны нужно сокращение числа погибших на дорогах, то, может быть, эту службу, я не имею в виду, выделять из состава МВД, но все-таки придать ей большее звучание.
Это что, будет комитет в составе МВД?
Нет, нет, знаете, у нас у русских как не проблема, давайте создавать какую-то вот, ну, структуру. Структура создана. Другой вопрос, как ее поднять, я и что имею в виду? Но основной показатель работы милиции – это раскрываемость. И вся милиция работает на раскрываемость. Вот я 12 с небольшим лет руководил госавтоинспекцией страны. За это время ни один начальник УВД, к сожалению, не был вот так серьезно наказан за плохие результаты по аварийности. А вот за плохие результаты по раскрываемости, за недостатки в этом деле наказан.
Так, может быть, надо объединять эту службу с каким-то дорожным ведомством?
Так нет, ну, объединять никого ни с кем не надо. Это, в принципе, в мире это везде государственная функция. Где-то ее выполняет полиция, где-то ее выполняет армия. И, между прочим, мало кто знает, но...
Во Франции жандармерия.
Да, Франция, Испания... В сельской местности. Испания, нет, на государевых дорогах. В сельской местности это опять полиция. Имеется на государевых дорогах, на основных, да-да-да. Опыт разный есть, но это все равно в составе силовых структур. Поэтому просто из задач госавтоинспекции надо изымать задачу, как основную, участие в борьбе с преступностью. Надо ставить их, чтобы они решали сотрудники дорожно-патрульной службы.
То есть занимаются только дорогой.
Задачи проезжаемости. Ну вот вы вспомнили Францию. Бульвар Периферик, многие знают, в Париже бывает, там, где Диана погибла. Значит, вот приезжаем мы в подразделение, которое обеспечивает движение по бульвару Периферик. Капитан, спрашиваю, сколько погибших на кольце? 18. Я говорю, господин капитан, вот не дай бог, но вот в будущем году у вас погибнет 118 человек на бульвар Периферик. Что с вами сделают? Перевели, я не понимаю. Вопросы, я не знаю, как на него ответить. Ну, вас накажут, вас уволят. Мы ему перевели, он не ответил. Мне пришлось сказать, что я не понимаю. Он говорит, как? Меня повысят звание, мне дадут звание майора, и мне дадут дополнительно людей, потому что выросла нагрузка. То есть и здесь надо подходить, исходя из того, чтобы действительно служба могла обеспечивать, в первую очередь, проезжаемость.
Удобство. А может быть, какие-то структуры надо изымать? Вот, например, регистрация. Есть теперь Росрегистрация, которая регистрирует разные сделки. Почему бы гражданскому ведомству не регистрировать автотранспорт?
Знаете, нет, я извиняюсь, что я рассмеялся. Но ведь экспериментов можно проводить огромное количество. Была миграционная служба, возглавляла госпожа регент, абсолютно гражданская служба. Посмотрели, решили создавать миграционную службу уже в составе МВД. Потом передать ей паспорт. Ну и что изменилось? Сейчас опять стоит разговор, а может быть, все-таки перевести на гражданские рельсы. Взимание налогов с гражданина, ну, за пользование автотранспортом. Ну, раньше все было просто. Приходишь на техосмотр, предъявляешь квитанцию, на этом дело заканчивается. Сегодня мы потратили деньги государства, создали дубликат базы. Так ведь идет огромная переписка, в судах вот такие дела, так сказать. И что изменилось? Взыскаемость повысилась? Далеко нет. Поэтому я не в том плане, что все оставлять в ГАИ. Но сегодня, если бы у нас был сегодня орган государства, который бы вот спокойно бы мог воспринять эту функцию, функция это все равно государственная регистрация. Но посмотрите, у нас автомобильный транспорт это единственная отрасль транспортного комплекса, которая не спускается вниз. У нас есть федеральная дорожная служба, у нас есть там железнодорожная, морской, речной, то есть все есть службы в Министерстве транспорта, автомобильного нет. Потому что автомобильный, он на наводку субъектам федерации. Все. А еще я не говорил, что система МВД ведь доходит не только до субъекта федерации, идет она дальше до любого практически населенного пункта. Поэтому, если говорить о регистрации, можно отдать муниципальным. Во многих муниципалитеты регистрируют, но для этого надо научить, для этого надо создать базу, для этого надо и так далее, и так далее. Да, и, кстати, обеспечить доступ к этой базе всех спецслужб. потому что сегодня очень просто, свистнул, хоть ночью, хоть днем подняли, если надо, и нашли и бумажный носитель, не надо, и залезли в базу. Поэтому я, например, не вижу сегодня вот предпосылок отдать какие-то функции. Мы, в принципе, ведь это сделали кардинально в 91-м году. Закон о милиции 91-го года очень здорово почистил функции МВД, причем в ряде случаев так почистили, что до сих пор, ведь возьмите проблему медвытрезвителей. Действительно, они были не мед, а милицейские вытрезвители. Я сам ими 3 года командовал напрямую. Да, но проблема-то осталась. Медицине она не нужна. И вот МВД опять вынужден, уважаемый министр Рашид Гумаров Нургалиев, опять вынужден поднимать, и в том же Петрозаводске опять строится какой-то новый теперь вытрезвитель старый, раскидали. Проблема-то осталась. Поэтому функция государства, если государство ее оставляет на себе, все равно ее надо решать, а не думать, как теннисный мячик перебрасывать ее с половины на половину. Кто ее лучше решит?
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вы знаете, я прожил достаточно много лет и в своей жизни видел очень много автомобильных катастроф. Меня всегда поражают огромные цифры все-таки погибших людей на дорогах. Вот вы могли бы сказать по большому счету по России, какие наиболее благополучные регионы, которые меньше, а в каких странах мира и за счет чего, я имею в виду промышленно развитых автомобильных, достигается именно вот безопасность?
На Чукотке-то, наверное, поменьше аварийность.
Вы знаете, я все-таки уже 6 лет в новой жизни, в новом качестве. Но вот если вы откроете табличку, для нас, для России, самый благоприятный год был 97-й. 27 тысяч погибших. А начинали мы, извините, с цифры, ну, открыть там 36, по-моему, тысяч, чему сейчас примерно как бы подошли. За счет чего было достигнуто? Ведь тогда у России, извиняюсь, целый ряд лет не было даже бюджета. И тогда деньги не вкладывались. Было достигнуто только одним, это влиянием на человеческий фактор, на уважаемых господ водителей. В 97-м году отменили ответственность за систематические грубые нарушения. В 2000 году дальнейшая либерализация. Вот и то, к чему мы пришли.
А теперь закручиваем гайки.
Весь мир идет по пути не либерализации, а закручивания, как вы выразились, гайки. Это со стороны человеческого фактора. Это одно. Второе. Конечно, движение – это социальная проблема и социально-техническая. Конечно, наши автомобили. Если на наших автомобилях до сих пор двигатель идет после удара в кабину, то, как бы мы ни старались, ошибка человека влечет за собой его смерть. Наш дорожный фактор всем тоже известен, к сожалению. Хотя, с другой стороны, можно говорить, о, были плохие дороги, скорости меньше, вроде как и дорожных происшествий меньше. Но у нас уже перегрузка идет по дорогам. Ведь не зря наш президент, но ныне премьер, ведь даже в своем послании 3 уже обращался к проблеме безопасности движения. В том числе по конкретным дорогам даже, по дороге Дон. Ну, действительно, это же трасса смерти.
Ну, а на Петербург что? Это же вообще позор. Между крупнейшими городами нет нормальной трассы.
Ну, так между крупнейшими. У нас мы еще та страна, которая, к сожалению, из одного конца страны в другой конец проехать невозможно. Ленточку-то разрезали, а ведь те же 300 километров, так они и висят практически без движения. Поэтому здесь безопасность вещь такая, в которую надо вкладывать деньги. Безопасности бесплатно не бывает. Начиная с обучения, начиная вот с детишек. И, естественно, и регулированием допуска. И еще раз говорю, что все равно самое главное – это человеческий фактор.
А какие страны наиболее благополучны?
Ну, мне сейчас сложно сказать. Не буду вас обманывать, но на последнем международному конгрессу в Питере вот выступал принц Маккенский, я, честно, не проверял его, но цитирую, что в прошлом году в Англии погибло столько же человек, сколько в начале прошлого века, в год. Пожалуйста. Вы меня извините, если это так, то это действительно большое достижение, если они пришли к 20-м годам прошлого столетия.
Сергей, пожалуйста, последний вопрос.
Ну, Владимир Александрович, вот как раз зашла речь о том, что необходимо вкладывать значительные средства. Это и пропаганда, это и деньги в строительство дорог, и обустройство, и прочее. Всем известно, что принята целевая программа безопасности дорожного движения. Вот хотелось бы узнать, собственно говоря, поступают ли в необходимом объеме денежные средства. Второй вопрос, как-то это кем-то контролируется, исполнение тех программ, которые приняты? Потому что вот я смотрел это постановление правительства и ужаснулся на самом деле, поясню. было принято финансирование в больших суммах, например, на обеспечение сотрудников ГАИ вот этими так называемыми алкотестерами, которые сейчас, да, и средствами видеофиксации. Суммы огромные, но уже фактически с июля месяца этого года программа эта работает, и выясняется, что не все подразделения должным образом, собственно говоря, обеспечены средствами подобными техническими.
Программа, коль она утверждена правительством, она им и контролируется, здесь сомнений нет. Для исполнения создана целая дирекция этой программы. Я знаю, что в прошлом году моих бывших коллег заслушивали по этому поводу, ну, не только их, но и другие министерства и ведомства заслушивали. Деньги, насколько я знаю, выделяются. Однако, ну, там целый ряд ляп есть в этой программе. Ну, извините меня, ну, записать о том, что МВД установить 98 500 знаков на дорогах. Ну, времена Гушоздора, когда все дороги были в НКВД, они прошли ведь. Или МВД отвечает за строительство 1100 пешеходов-переходов подземных и наземных. Ну, извините. Я понимаю, что это как бы юридически деньги пойдут через вот эту дирекцию, но это же неправильно. По технике, ну, стыдно сказать, но в той же Карелии найти там уже неудобно и отвечать министру и начальнику ГАИ. Вот уже почти год стоят без регистрации две машины, поступившие вот за счет целевой программы, потому что нет соответствующего распоряжения правительства о передаче этих машин в использование в Карелии. Такая же история, кстати, и с алкотестерами. То есть они закуплены, они переданы на ответственное хранение без права использования, пока не выйдет соответствующий документ. Еще раз говорю, что я этот вопрос поднимал, и я знаю, что и без меня поднимает. Но здесь просто вот эта государственная машина должна, конечно, научиться работать более оперативно.
А парламентарий ее подталкивает, наверное.
Ну, сейчас ведь вот пойдет у нас на чтение закон, который принят в трех чтениях, имеется в виду порядок отчета правительства России перед Нижней палатой парламента. Тогда можно будет
там
уже...
Там будете смотреть.
Да.
Ну что ж, спасибо большое нашим гостям в программе «Лицом к лицу». Был заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, представитель законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Александрович Федоров, который долгое время руководил Государственной инспекцией по безопасности движения, генерал-лейтенант. Вопросы ему задавали журналист Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Сергей Смирнов, журнал «За рулем», вел передачу Михаил Соколов. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Карен Агамиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».